Таксист чуть было не проехал мимо моего отеля. Ну и сам я хорош, конечно. Так увяз в своем душевном раздрае, что только в последний момент узнал родную дверь, встрепенулся и завопил: «Ой, здесь! Хе! Че! Тут! Хир! Аки!» Но чешский вариант так и не вспомнил, а, скорее всего, просто не знал никогда. Ошеломленный лингвистическим пиршеством, бедняга со всей дури нажал на тормоз. Счастье, что по Нерудовой даже ранним утром не ездят, а ползают. Так что мы с таксистом отделались легким испугом. И не мы одни. Всем, кто ехал следом, поневоле пришлось сдавать внеочередной тест на скорость реакции и знание табуированной лексики. Но ничего, справились. Обошлось без аварий. Хотя следовавший за нами Porsche-внедорожник остановился буквально в миллиметре от нашего бампера. Из опущенного водительского окна на мостовую изливался мощный поток вариаций на тему «Шайзе». Отборная немецкая брань, оценить богатство которой мне не позволял словарный запас. Так что я просто наслаждался превосходным контральто исполнительницы. Впрочем, как только я вышел из машины, оставив в утешение таксисту щедрые чаевые, урок разговорного немецкого оборвался на полуслове, и разгневанная прежде контральто захлебнулась восторгом.
«Welche Überraschung, wunderbar!»
«Вот уж действительно сюрприз так сюрприз!» Теперь поползло вниз стекло пассажирского окна. Сидевший там невнятный очкастый хмырь улыбнулся и превратился в моего вчерашнего знакомца Илью. Рыжая Лени поставила машину на ручник и, не обращая внимания на истерические вопли многочисленных клаксонов, выскочила на мостовую и без лишних церемоний повисла у меня на шее.
«Du mein Erlöser, wunderspricht, nicht bitte! Ты меня спасет? Молчай, я знаю, du wirst mich retten!»
Промолчал я. «Ну, а как?» «Вы сказали, что подумаете до утра, но мы постеснялись так рано вам звонить», — объяснил Илья. «Решили, ладно, поедем сами, доберемся как-нибудь. Хотя Лени заранее была в ужасе, что придется рулить всю дорогу. И вдруг, едва от дома отъехали, такая встреча. Вы как хотите, но это судьба».
«Пожалуй», — вздохнул я. Я был не просто растерян, но буквально сокрушен их напором. Если бы я успел выпить кофе и принять душ, можно было бы как-то противостоять нападению. А так моя участь была предрешена». «Сдаюсь», — сказал я, поднимая руки вверх. «Еду с вами. Но только если вы готовы немножко подождать. Мне нужно выпить кофе и собраться».
«Отлично!» — кивнул Илья. «А мы пока поищем парковку. И позавтракаем, если после поисков останется время, в чем лично я сомневаюсь».
«Не все так страшно», — улыбнулся я. «Вон на той стороне есть отличная дырка. И вроде бы пока ни одного претендента».
Лени возбужденно подпрыгнула, поспешно вернулась за руль, включила аварийку и начала разворачиваться. Прочие участники движения при виде ее маневров застыли в мистическом ужасе, и это спасло ситуацию. «Только не завтракайте в Золотом Льве!» — крикнул я им вслед. «Там все ужасно!» Они вняли моему предупреждению. Когда я вышел из отеля, омытый душем, до краев заполненный крепким кофе и отягощенный рюкзаком, эти двое сидели на краю тротуара и за обе щеки уписывали гигантские бутерброды. На алой лакированной туфле Лени живописно повис лист салата, обрамленный брызгами бледного соуса. У Ильи образовались неаппетитные томатные усы от уха до уха, зато оба совершенно счастливы. Не дать не взять дорвавшиеся до фастфуда школьники. Духоподъемное, словом, зрелище. «Мне надо еще пару часов, чтобы окончательно проснуться», — сказал я, развалившись на заднем сиденье. «Утро не лучшее мое время, зато потом могу ехать хоть до самого Дюссельдорфа».
«Я-я-я»,
— поспешно согласилась Лени. А Илья включил радио. Не знаю, что это была за станция, но звучала там сейчас старая песенка из какого-то хичкоковского фильма.
«Кесера-сера», — заливалась певица. «Whatever will be, will be». Если подумать, она была совершенно права. Если не думать, тем более.
Я вспомнил, что фильм, тот, из которого песенка, называется «Человек, который слишком много знал». И подумал, что если бы кому-то пришло в голову снять кино про меня, самым подходящим названием было бы «Человек, который знал слишком мало». Невольно улыбнулся и вдруг понял, что мне это скорее нравится, чем нет. Быть человеком, который с каждым днем знает и понимает все меньше. Я, кажется, уже почти готов отказаться от сомнительного удовольствия иметь мнение по какому бы то ни было вопросу. Еще не сейчас, но, возможно, очень скоро я буду вспоминать вчерашнюю ночь, ощущая себя умеренно храбрым участником необъяснимых событий, а не лоховатой жертвой постыдного розыгрыша. Неважно, как все обстоит на самом деле. Что будет, то будет. А что было, то было. И какая к чертям собачьим разница, как это выглядело со стороны. Только мои личные ощущения и впечатления имеют какой-то смысл. Они – опыт. А опыт – единственное имущество, которое можно забрать с собой, если не в могилу, то, по крайней мере, на ее край. Глядишь, пригодится. Ну, мало ли. Только теперь, когда меня, наконец, отпустило, я оценил вес камня, до сих пор лежавшего у меня на сердце. Жизнь без камня была необыкновенно хороша. Она была просто жизнь.
Этого казалось мне сейчас совершенно достаточно. Давно бы так. «Беда актуального искусства, — говорил Илья, — вовсе не в том, что нехорошие бяки-творцы шокируют мирных обывателей незамысловатыми художественными жестами, вместо того, чтобы сделать им нежным зайкам красиво. И не в том даже, что они делают это зачастую не слишком остроумно, по пятому разу повторяя деяния великих предшественников, о которых не удосужились прочитать в подшивках художественных журналов. Настоящая беда вскрывается, когда мы начинаем задавать вопросы. Кто делает? Почему? Зачем? Как?» Он уже не первый час честно развлекал меня беседой. С того момента, как Леня с грехом пополам, доставившая нас до границы между Чехией и Германией, сказала: «Все, meine Lieblings, Юнген. Мне капут». Перебралась на заднее сиденье и сладко уснула. А я получил, наконец, ответ на волновавший меня вопрос. Что чувствует человек, когда сидит за рулем Porsche Cayenne? Подлинное наслаждение и больше, кажется, ничего. Это переживание захватило меня целиком. Так что Илью я слушал даже не в пол, в четверть уха. Правого, разумеется. Но тут вдруг заинтересовался. Уж больно экспрессивно тот излагал. «И кто же?» – спросил я. «И как?» Илья только того и ждал. Вдохновленный моим интересом, затараторил.
«После того, как вопросы заданы, обнаруживается, что так называемый радикальный художник по большому счету тождественен обывателю, которого мучает. Я хочу сказать, что художник зачастую просто приспосабливается к требованиям среды, как он их себе представляет, точно так же, как приспосабливается к требованиям среды обыватель. Художественное предъявить себя в большинстве случаев тождественно элементарному выжить. Обыватель пробивается к кормушке по своей тропе, художник по своей, но это одна и та же кормушка. Обыватель, в отличие от художника, хотя бы честен. Он не выдает себя за творца, борца, неспровергателя, еще бог весть кого. На обывателя скучно смотреть, еще скучнее его слушать, но от него, по крайней мере, не так тошнит».
«Честность вообще великое дело», — согласился я.
«Митя вам, наверное, говорил, у Лени художественная галерея. Сейчас это просто успешное коммерческое предприятие, не о чем говорить. А в самом начале, как раз, когда мы только-только поженились, это была такая крутая игрушка из серии «Создай себе репутацию». Лени тогда работала с самыми актуальными и радикальными художниками, кого только могла найти. А я был для них переводчиком, нянькой, советчиком, санитаром, пушером, психотерапевтом и отцом родным. Врагов не нажил. С несколькими ребятами даже подружился и понял про них довольно много. Поначалу очень удивлялся. Я-то думал, художники не то небожители, не то демоны, особенно которые актуальные и радикальные. А оказалось, они просто люди как люди, только профессия у них, скажем так, не самая распространенная. Так вот, большинство так называемых радикальных художников делают, что им велят, с той же тупой покорностью, что и все остальное человечество. Просто они, если вспоминать детство, слушаются не мамку, а, скажем, больших мальчишек во дворе, но слушаются».
«Большие мальчишки – это галеристы?»
«В частности, не забывайте, есть еще кураторы, критики и прочее арт-начальство. Художник, желающий преуспеть, должен угодить целой куче народа. Сам по себе подход довольно разумный. Пока торгуешь красивыми картинками, как крестьянин картошкой, не причисляя себя к касте каких-нибудь очередных избранных. Но тусоваться в правильных местах, толкаться локтями у кормушки, подлизывать жопу нужным людям, заниматься сами пиаром, держать нос по ветру и при этом всерьез полагать себя великим революционером – это, прямо скажем, нелепо. За радикальный базар следует отвечать. Подтверждать его всей своей жизнью. А начинается радикальный базар с персонального отказа от готовности играть по чужим, извне навязанным правилам. Честная духовная революция оплачивается собственной кровищей и прочими малоприятными выделениями».
«Что ж в таком случае делать бедному метущемуся творцу?» – ухмыльнулся я.
«Что-что? А ничего! Спокойно работать, картинки рисовать на продажу или для души, не объявляя себя во всеуслышание революционером и неспровергателем. А ежели все так неудачно сложилось, что натурально мессией уродился, не следует бегать по кураторам с целью надлежащей организации восхождения на Голгофу».
«А еще лучше вовсе туда не восходить».
«Нет уж, восходить непременно. Это обязательное условие. Сначала виселица, а уже потом мед. Потом мед, повторяю, потом, после виселицы».
«Жестко».
«Нормально», — отмахнулся Илья. «Мне можно так говорить. Сам когда-то понял, что придется мне обойтись без меда поэзии. Рылом не вышел, да и кишка тонка. И решил, что лучше быть дешевым халтурщиком, чем успешным жуликом. Третьего-то тем, кто на Игдрасиле не висел, не дано. Впрочем, из меня даже халтурщика не вышло. Оказалось, проще совсем завязать. Но все равно. И, кстати, если вы думаете, что человеку, который так удачно женился, проще оставаться честным, имейте в виду, с Леней мы познакомились несколькими годами позже. Я был ее переводчиком, когда она приезжала в Москву».
«Нет-нет, я так не подумал», — энергично запротестовал я. И, чтобы быть честным до конца, добавил: «Возможно, я просто не успел. Потому что думал, интересно, знаете ли вы художницу Миру Жукатовскую? Она...»
«Еще бы мы ее не знали!»
Илья горделиво приосанился.
«Лень ее, можно сказать, в люди вывела. Еще в ту пору, когда бедный ребенок увлекался перформансами. К счастью, девочка слишком любит рисовать. Поэтому крутой авангардистки из нее не вышло. А живописец, который останется в истории искусств, пожалуй».
«Во как!» — хмыкнул я. «Ну хорошо, раз так. Я как раз собирался спросить, чем она занимается. И как в ее конкретном случае обстоят дела с внутренней честностью и кормушкой».
«С честностью у нее все в порядке, равно как и с кормушкой. А вы знакомы?»
«Немного. Как-то раз проговорили полночи напролет, и все. Я не стал уточнять, что это случилось вчера. Как-то раз – прекрасная формулировка. Для всех случаев».
«И, конечно, влюбились по уши»,
– печально усмехнулся Илья. «Да вроде нет», – честно сказал я. «Но впечатление сильное, это да».
«То-то и оно»,
– сочувственно вздохнул Илья. «Она очень красивая», – сказал я. «Это правда. Но впечатлило меня не это. Вы когда-нибудь видели, как она работает? В смысле, слышали?»
«А, понятно!» — Илья оживился. «Стишки? Это да! Имел счастье! Лени как-то раз устроила ее очередную персональную выставку, а картин оказалось меньше, чем требуется. Жукатовскую очень хорошо покупают, и не все коллекционеры готовы оставить свои приобретения в галерее до закрытия выставки. Короче, пару картинок Мира на месте рисовала, прямо в зале перед самым открытием, а мы с Леней сидели в кабинете, занимались делами. И тут вдруг... Наша звезда начинает орать. Леня сперва перепугалась, а я, как слова разобрал, ржал, остановиться не мог. Леня решила, что осталась в одном помещении сразу с двумя сумасшедшими. Вспомнила все, что ей рассказывали про загадочную русскую душу, и перепугалась еще больше. Но потом я успокоился и кое-что ей перевел, так что дальше ржали уже вдвоем. Жаль, камера дома осталась, а то засняли бы представление на память».
«А мне как-то не очень смешно было», — мрачно сказал я. Послушал и сбежал, не прощаясь.
«Дело вкуса», — пожал плечами Илья. «С другой стороны, должны же у нее быть хоть какие-то недостатки».
«А то нет». Он призадумался и, наконец, помотал головой.
«Не, нет, по крайней мере, с нашей точки зрения, не слишком близких, но заинтересованных в ней людей. Смотри, пашет как лошадь, обязательная, ответственная. Такого, чтобы пообещала и не сделала, вообще не бывает. Не пьет. Никаких наркотиков, по крайней мере, на людях. Никаких нечестных сделок у нас за спиной. Никаких завышенных требований. Никаких скандалов. Художники такими не бывают».
«Прям ангел?» — усмехнулся я. «Хорошая девочка с большой буквы «Х». Всем ребятам пример».
«Мне кажется, не в этом дело», — серьезно сказал Илья. «Я имею в виду, Мира не похожа на человека, который хорошо себя ведет. Она просто делает, что хочет». «А чего не хочет, не делает. Не сомневаюсь, она бы с превеликим удовольствием предалась всевозможным порокам, но вышло так, что ей это не нравится. Неинтересно. Она любит рисовать и, кажется, ничего больше».
«Зенихтферштейн», — сонно сказала с заднего сиденья Лени. «Не только рисовает. Мира любил быть. По такой причине «зи дас гений». Все есть очень просто».
Илья обернулся к ней и ласково заворковал по-немецки. Лени что-то бормотала в ответ, и я затылком чувствовал, как она улыбается. Улыбка этой женщины определенно имела плотность, вес, температуру и объем, явно превосходившие размеры автомобильного салона.
«Лени предлагает пожрать», — объявил Илья, оборачиваясь ко мне. «Она молодец! Вовремя напомнила. Отличное место могли бы проскочить. Сейчас, смотри внимательно, будет такой почти незаметный поворот направо. Примерно в 2 километрах стоянка, а в 300 метрах от нее кабак. Ну, кабак громко сказано. Просто забегаловка в лесу. Там такой гуляш готовят, ты не представляешь. Невообразимый, божественный гуляш. И все остальное на уровне».
«Ага», — кивнул я, перестраиваясь в крайний правый ряд. «Вот этот поворот».
«Я-зо!»
— хором завопили мои спутники. И я свернул. Гуляш, вопреки посулам, обладал не божественной, а вполне земной природой. Но был весьма неплох. Как, впрочем, и домашние колбаски, и картофельный салат с луком и перцем. А вот селедка, пожалуй, действительно была, если не поймана, то засолена на небесах. Первое место в моем личном рейтинге. Илья по-прежнему превосходно справлялся с обязанностями мини-радиостанции. Развлекал нас новостями, анекдотами и пространными рассуждениями на обоих языках одновременно. Литровый бокал светлого пива, который он неспешно осушил, определенно способствовал расцвету его ораторского дара. Лени к спиртному не прикасалась. Сказала, надо быть наготове, вдруг я все-таки устану и придется садиться за руль. От моих заверений, дескать, не бывать этому, только отмахнулась, дорога еще долгая, чего зря рассуждать. Она почему-то была на взводе, виду не подавала, но воздух звенел от напряжения, хотя, казалось бы, с чего. И только когда зазвенел ее телефон, и Лени, просияв, схватила трубку и, опрокинув стул, стремительно выскочила на улицу, я понял, она просто ждала важного звонка. Ну вот, дождалась. Слава тебе, Господи. Надеюсь, ее ждут хорошие вести. Не хотелось бы проделать остаток пути с человеком, сидящим как на иголках. Поэтому возвращение Лени я ждал с нетерпением. Желал поскорей убедиться, что все у нее, а значит у нас, в порядке. Но она, как назло, не возвращалась. Минут через 15 Илья забеспокоился.
«Пойду узнаю, что там стряслось», — сказал он, отставив в сторону опустошенный бокал. «Лени, конечно, любит потрепаться, но не настолько же».
Я решил махнуть на все рукой. Какое мне, в сущности, дело до чужих проблем? Поковырял еду, понял, что уже давно сыт, закурил, заказал кофе. Помой, конечно, но со сливками сойдет. Получив и опустошив чашку, посмотрел на часы. Раздраженно пожал плечами, снова закурил. Ненавижу ждать. Пока я маялся, неприветливый краснолицый старик, заправлявший в закусочный, увидел, что нас становится все меньше и поспешно принес счет. По-английски он не говорил, а немецких слов я знаю хорошо, если полсотни. Но, подкрепляя несвязную речь жестами и гримасами, кое-как объяснил, что намерен пойти поискать своих друзей, которые за каким-то чертом вышли на улицу и не вернулись. Оставил на стуле куртку, чтобы хозяин не нервничал, и полной решимости вышел на улицу, вернее, в сад, окружавший ресторан. Сразу за невысоким деревянным забором начинался лес. Узкая тропинка вела к стоянке, где мы оставили автомобиль. Ни Лени, ни Ильи нигде не было. На всякий случай я обошел вокруг дома, но обнаружил там только множество хозяйственных пристроек и заброшенную детскую площадку, по которой бродили гуси, злющие, как плохо воспитанные ротвейлеры. Тогда я пошел к стоянке. Неясно, зачем ребята могли туда отправиться, но мало ли, может, у них какие-то важные документы в багажнике, и нужно немедленно зачитать их звонящему. В любом случае, иных идей у меня не было. Я как-то незаметно начал нервничать. От этого чувствовал себя идиотом, а потому, как заведено, нервничал еще больше. Еще и злился, конечно. Вместо того, чтобы спокойно идти по тропинке, наслаждаясь прогулкой через прозрачный весенний лес, несся почти бегом, бормоча про себя ругательство по одному на каждый удар сердца. Так завелся на пустом вроде бы месте, что, обнаружив стоянку совершенно пустой, испытал даже некоторое облегчение, как это часто бывает с людьми, чьи наихудшие предположения вдруг неожиданно оправдались. «Уехали», — понял я и сам себе не поверил. «Удрали». Чтобы за обед не платить, что ли? Да нет, быть такого не может. Абсурд. Ну, уехали же. Где машина? Нет машины. Точно уехали. Идиотизм. А с ними мой рюкзак. Ну, совсем пипец. Насчет совсем я, прямо скажем, несколько преувеличивал. Паспорт и бумажник остались при мне. Телефон тоже. Даже ключ, ради которого я приехал в Прагу, лежал во внутреннем кармане куртки. Правда, в рюкзаке остался компьютер. С другой стороны, в его почтенном возрасте быть украденным – большая удача. Да и ценной информации там вроде нет. Зарядное устройство для телефона. Проблема вполне решаемая. Одежда и зубная щетка – тем более. То есть досадное происшествие из разряда мелких неприятностей. Не более того. Но черт, как же все не вовремя. Вернее, время-то ладно, а вот место чертовски неудачное. Как я, интересно, буду отсюда выбираться? Из темного-то леса. Автостопом? По всему выходит, что так. В любом случае, для начала надо было вернуться за курткой. Без нее я уже изрядно замерз. Суровый краснолицый старец покинул свой пост и теперь топтался у ворот, нервно озирая окрестности. Завидев меня, он с облегчением вздохнул и тут же укоризненно насупился. Дескать, что ж ты, гад, нервы мотаешь. И призывно помахал счетом. Жест был ясен без перевода. «Деньги давай быстро, шнели-шнели». Его нетерпение было мне понятно. Я оставался последним шансом получить плату за съеденный обед. Вернее, за три обеда. А брошенная в зале куртка вряд ли казалась хозяину ресторации таким уж ценным залогом. Я постарался обаятельно улыбнуться, боюсь безуспешно, и полез в карман за бумажником. Тут же выяснилось, что кредитки здесь не принимают. К счастью, среди чужих визиток и дисконтных карт каких-то московских лабазов обнаружилась 50-евровая бумажка, оставшаяся от прошлогодней поездки, так что денег мне хватило. Хоть и впритык, цены в лесном трактире оказались неожиданно высокими. Что бы я делал, не окажись у меня наличных, даже думать не хотелось. Вряд ли в окрестных лесах можно найти банкомат. Вот веселье было бы. Я застегнул куртку и вежливо попрощался с хозяином, который несколько воспрянул духом, но сердиться почему-то не перестал. Так и не дождавшись ответа, зашагал по тропинке обратно к стоянке, в глубине души надеясь, что это был какой-то нелепый розыгрыш, и сейчас мои попутчики выскочат навстречу. До нельзя довольные, шутка удалась. Но они не выскочили. И поршень обнаружился. Ни на стоянке, ни в зарослях ежевики вдоль дороги, ни на повороте к трассе, по которой мы ехали. Выходит, эти красавцы натурально сбежали. От меня. Охренеть. Я уселся на первый попавшийся сухой пень. Отыскал в бумажнике оранжевую визитку и набрал Митин номер. Все, что я мог сделать в сложившихся обстоятельствах, это сказать ему сердечное спасибо за прекрасных, надежных попутчиков. И я не собирался отказывать себе в этом невинном удовольствии. Митя взял трубку почти сразу, после второго гудка, и тут же затараторил.
«Ну как? В смысле, ты с ребятами поехал или в Праге остался? Чем все закончилось?»
«Очень хороший вопрос», — ухмыльнулся я. «Так вот, закончилось все феерически. Сейчас я сижу на трухлявом пне в каком-то немецком лесу, все еще с бумажником, но уже без рюкзака».
«Это как?» — опешил Митя. «Давай по порядку, если можно».
«Можно и по порядку. Мы проехали примерно полдороги, может, чуть больше. Ребята предложили пообедать. Свернули в какой-то лесной кабак, оставили машину на стоянке, дальше пошли пешком. Все было прекрасно. Потом Лени вышла на улицу поговорить по телефону. Не вернулась. Илья пошел ее искать. Тоже не вернулся. Потом принесли счет, и я пошел их искать. Не нашел. Машины на стоянке тоже нет, а мой рюкзак остался в багажнике. Хорошо, хоть документы и телефон при мне. Сейчас пойду на трассу, попробую поймать попутку до ближайшего города, а там доверюсь милосердному божеству Deutsche Bahn. Но в целом, прямо скажем, пипец. Никогда еще меня так тупо не кидали из-за ерунды».
«Ничего не понимаю», — сказал Митя скорее деловито, чем взволнованно. «Такого просто не может быть. Я их много лет знаю, гостил у них не раз, и говорю тебе, этого не может быть. Думаю, что-то случилось, только не понимаю, что. Ты подожди еще немного, не лови попутку, я им сейчас буду звонить. Потом тебе, сразу, как только что-то пойму, хорошо?»
«Давай», — нехотя согласился я и спрятал телефон в карман. В глубине души недовольной беседой. Конструктивные переговоры — это, конечно, хорошо. Но я-то душу хотел отвести, поругаться как следует. И что? И где? И как теперь? Эх. Чтобы отвлечься, достал из кармана многострадальный томик Цаплина, который уже начал понемногу разлетаться на отдельные страницы. Открыл, как всегда, наугад.
«Это выглядело...» Король замялся, подбирая подходящее слово. «Эффектно. Да, очень, очень эффектно».
«Думаю, что так», — вежливо согласился принц Карл, старший из братьев.
«Люди никогда не забудут это происшествие», — король был в восторге. «Вообразите, господа, даже после того, как мы все умрем, потомки людей, бывших сегодня на площади, станут рассказывать о нас своим внукам».
«Такой исход весьма вероятен», — флегматично подтвердил принц Эдвард. «Не то четвертый, не то седьмой по старшинству. Этого король никак не мог запомнить. Когда у вас вдруг появляется целых 11 новых родственников, похожих друг на дружку, как и положено родным братьям, даже их имена не просто вот так сразу выучить, а уж в каком порядке они на свет родились».
«Вы, надо думать, очень рады».
Король старался придать беседе с братьями жены непринужденный тон, создать теплую дружескую атмосферу. Но принцы пока были весьма сдержаны в проявлении чувств. «Вероятно, это потому, что в момент нашего знакомства я собирался сжечь на костре их сестру», — думал король. «Прискорбное недоразумение, конечно, тут же уладилось. Все прощено и забыто, но осадок-то остался. Мальчиков можно понять. Ничего, мы еще станем друзьями. Просто надо прилагать к этому усилия. Уверен, вы счастливы, что снова превратились в людей», — заключил он. Принцы переглянулись. «Да не то чтобы», — нерешительно сказал принц Георг.
«Понимаете, — вмешался принц Людвиг, — мы и так ежедневно превращались в людей. На закате. Очень удобно. Птицы по ночам все равно спят, а у людей в это время происходит самое интересное».
«Но, если я правильно понял, на рассвете вы снова превращались в птиц», — уточнил король. «И так каждый день?»
«Да», — хором подтвердили принцы. Лица их сделались мечтательными, глаза туманились от сладких воспоминаний.
«Это было прекрасно», — вздохнул, наконец, принц Генрих. «Надеюсь, когда-нибудь мы снова...» По его щеке скатилась слеза.
«Держи себя в руках, Анри», — строго сказал старший принц. «И вы, братья, не надо отчаиваться. Матушка что-нибудь придумает».
«Вы говорите о вашей мачехе?» — уточнил король. «Которая вас заколдовала? Элиза рассказала мне эту ужасную историю, пока я отвязывал ее от столба».
«Да, я примерно представляю, что могла вам рассказать Элиза». Принц Карл неодобрительно поджал губы и умолк.
«Видите ли», — осторожно сказал самый младший принц, тот, у которого вместо одной руки по-прежнему было крыло. «Элиза при всех ее недостатках — славная девочка. Мы ее очень любим. Мы даже готовы простить ей то зло, которое она нам причинила. Хотя, конечно, взойти на костер, лишь бы подманить нас поближе и закидать этими ужасными колдовскими рубахами — это был шантаж высшей пробы. Но это наше семейное дело. Разберемся. А вы, зять, просто имейте в виду, версия Элизы — это всего лишь версия Элизы. Понимаете, бедняжка так и не смогла смириться с тем фактом, что в нашей большой дружной семье только у нее одной нет решительно никаких способностей к оборотничеству. Конечно, ей было обидно».
«Завидно», — поправил его старший брат. «Если уж взялся говорить, называй вещи своими именами».
«Митя молодец. Позвонил сразу, как только я дочитал рассказ. Ни секундой раньше, ни минутой позже. Но этим польза от его звонка, можно сказать, исчерпывалась.
«Значит так»,
– доложил он,
– «теперь и я ничего не понимаю. Телефон Лени занят, как-то беспросветно занят, а этого быть не может. Я точно знаю, что ее аппарат поддерживает несколько линий. Илья вообще отключен. Честно говоря, я сильно беспокоюсь. Но ладно, это мои дела. Давай-ка я дам тебе их домашний телефон и адрес. Надеюсь, рано или поздно все уладится, и ребята вернутся домой живые и здоровые, и способные внятно объяснить, что случилось. Хоть рюкзак заберешь».
«Давай», – согласился я. «Лучше пришли СМС, мне записать нечем. Слушай, я уже почти перестал злиться и начал беспокоиться. Может, машину угнали, а их грохнули и спрятали где-нибудь в кустах. Может, мне полицию вызвать? Или как?»
«Мне тоже всякая криминальная дрянь в голову лезет», – вздохнул Митя. «Но вряд ли. Не самое характерное преступление для Германии, мягко говоря. И потом, эта версия не объясняет, почему номер Лени занят. Ерунда какая-то. А полиция? Не знаю, будет ли от них толк. А вот хлопот с ними ты не оберешься. Оно тебе надо?»
Я все взвесил и решил, что не надо. Тем более, в глубине души я по-прежнему был уверен, что меня просто разыграли. Очень глупо и довольно жестоко. Но мало ли как развлекаются на досуге успешные арт-дилеры. Интересно, как они будут выкручиваться, когда я их найду? Не станут же закрывать галерею и смываться в Южную Америку. Ради сомнительного счастья оставить себе мой ветхий лэптоп и трусы-боксеры. Ладно, поживем-увидим. «Тогда пойду на трассу», — решил я. «Надеюсь, местное население сжалится над заплутавшим в лесу сиротой».
«Лучше будет, если ты дойдешь до ближайшей заправки или стоянки. Немцы вот так на дороге обычно не останавливаются. Зато на заправках берут охотно».
«О, Господи!» – вздохнул я. «Ничего себе новость. Ладно, что делать? Буду искать заправку. В лесу спать в любом случае холодно пока».
«Держись там! Удачи тебе!» – горячо сказал Митя. «Как только что-нибудь выясню, сразу тебе позвоню. И прости, конечно, что подложил тебе такую свинью. Мне в голову не приходило, что... Надеюсь, все как-то разъяснится».
«Я тоже надеюсь», – буркнул я, спрятал телефон в карман и пошел на трассу. А что мне еще оставалось? Ну, хоть тут мне повезло. Сразу за поворотом обнаружился указатель. Ближайшая заправка в 2 километрах. Я приободрился. 2 – это не 40 и даже не 10. И зашагал в указанном направлении. На заправке было пусто. В смысле, ни одного автомобиля. Зато здесь сделали приличный эспрессо. А дежурившая за стойкой симпатичная рыжая девушка с глазами цвета ноябрьской травы отлично говорила по-английски. Сообщила, что мы находимся всего в 7 километрах от Эрфурта. Это меня приободрило. Не самый маленький город. Все-таки столица Тюрингии. Значит, с проходящими поездами все в порядке. Дело за малым. Добраться до вокзала. Но это уж как-нибудь. Мне так хотелось пожаловаться на злую судьбу, что я усилием воли вернул к жизни свой былой словарный запас и вывалил на рыжую диковинные обстоятельства своего путешествия. Она не только не высказала недоверия, но даже не удивилась.
«Люди искусства»,
– презрительно сказала она.
«От них можно ждать чего угодно. Ненадежный народ, я знаю, о чем говорю. У меня был бойфренд-художник 3 недели, и я до сих пор рада, что дешево отделалась. Никогда не связывайся с художниками, и все будет в порядке».
«Это вроде не художники», – нерешительно заметил я. «Галеристы, бизнесмены должны быть надежные, нет?»
«Без разницы, все они одинаковые», – отмахнулась рыженькая. «Забавные, милые, но очень-очень ненадежные. Даже те, кто в музеях работают. У меня была girlfriend, искусствовед. Диссертацию писала, что-то о синем всаднике. Первые 2 месяца все было хорошо. Но потом раз и устроила мне неприятности. В самый неподходящий момент. Совсем как твои приятели. В самый неподходящий момент!»
С нажимом повторила она. «Можно подумать, что существуют моменты, подходящие для неприятностей». Я от души посочувствовал симпатичной жертве искусства и выглянул на улицу, откуда доносился шум подъезжающего автомобиля. Моя новая подружка тоже выглянула.
«Я с ним сама поговорю», — решила она. «Скажу, ты мой иностранный друг, брошенный в лесу безответственной богемой. А тебе, собственно, куда надо?»
«В Эрфурт на вокзал».
«Это я поняла. А дальше куда? Какой конечный пункт?»
«Хаген. Рядом Дюссельдорф, Дортмунд. Кёльн тоже более-менее близко подойдет». «Вообще любой город, лишь бы Северный Рейн, Вестфалия».
«Я спрошу», — сказала рыжая. «А вдруг он в ту сторону едет, мало ли?»
«Если что, я готов заплатить за бензин», — сказал я. Благо, извлек уже из банкомата пачку наличных и теперь чувствовал себя богачом. «Это, насколько я знаю, принято».
«Некоторые так делают», — кивнула моя покровительница. «А другие еще и кофе с булочкой получают от водителя на прощание. Все принято, все бывает. Ладно, погоди минуту».
Я не успел проглотить остатки остывшего кофе, а она уже снова возникла за стойкой, сияющая и торжествующая.
Я знала, что тебе должно наконец повезти, а то был бы слишком плохой день. Этот человек едет в Вупперталь. Не знаешь такой город? Неважно. Это гораздо лучше, чем Дюссельдорф и Дортмунд. Оттуда до твоего Хагена пешком можно дойти. Очень близко. Пару остановок электричкой. И этот господин тебя берет. Он даже рад. Говорит, его не нужно развлекать, просто в одиночестве в голову лезут грустные мысли.
«Бывает», — согласился я. «Спасибо. Ты меня натурально спасла».
«Не спасла, нет!» Горячо запротестовала рыжая. «Ты бы и без меня уехал, но, может быть, не так быстро. А я сделала, чтобы быстро, потому что глупая».
Неожиданно заключила она. Я вопросительно приподнял бровь. Дескать, почему глупая-то?
«Ты мне понравился», — объяснила она. «Не знаю почему, понравился и все. Я захотела тебе помочь. И только сейчас сообразила, что могла бы сделать это не сразу, а, например, через час, чтобы ты еще посидел».
Я, честно говоря, совершенно растерялся. Рыженькая немка мне тоже очень понравилась, но задержаться на заправке ради возможности поболтать с нею подольше, так я вопрос не ставил. Почему-то в голову не пришло. А по идее, должно было бы. «Я тоже глупый», — честно сказал я. «Тоже не сообразил. Может, ну его, этот Вупперталь, потом поеду».
«Нет, так нельзя», — строго сказала она. «Тебе повезло с попутчиком, это надо использовать. Когда дают, надо брать. А то в следующий раз ничего не дадут».
Она была совершенно права. «Давай я на обратном пути заеду», — сказал я. «Возьму машину в аренду, поеду через Эрфурт».
«Не имеет смысла. Я тут последний день. Нашла работу в книжном магазине, по крайней мере, возле дома и почти по специальности. Я изучала издательское дело», — усмехнулась она. «Пока, как видишь, не пригодилась. Но это не важно. Важно, что заезжать на эту заправку не нужно. Ты лучше просто позвони, когда время будет. Если захочешь, конечно».
Написала на пивной картонке номер телефона, под ним огромными буквами «Хайди». «Хайди», — сказал я вслух, — «прекрасное имя, очень тебе подходит».
«Да?»
— недоверчиво переспросила рыжая.
«Ну, может быть, не знаю, я об этом никогда не думала. Имя — это просто имя, условность».
Мой будущий попутчик, наконец, заправил машину и вошел, чтобы расплатиться за бензин. У него было унылое худое лицо, отягощенное массивным подбородком, ничем не примечательное, если бы не выдающийся слегка искривленный нос. Удивительно, но он не портил своего владельца, а, напротив, добавлял обаяние. Одет этот господин был так, словно собирался сниматься для каталога мужской одежды. Замшевый пиджак цвета знаменитых клеточек Эркюля Пуаро и такие же мокасины. Жемчужно-серая сорочка под светло-серым пуловером. Темно-серые брюки и шейный платок цвета мокрого асфальта. Серые глаза и пепельные волосы казались специально подобранными к наряду аксессуарами. Шикарно, слов нет. Но, на мой взгляд, перебор. Нормальные живые люди не подбирают гардероб столь тщательно. А у этого на лбу написано «Я очень-очень старался». Я молча положил на прилавок 30 евро. Вот, дескать, мой взнос. Он кивнул, немного подумал, отдал мне десятку, сказал «Теперь все честно». У него было прекрасное английское произношение, хоть плачь от зависти. Но тут рыжая Хайди, перегнувшись через прилавок, поцеловала меня в губы, и плакать тут же расхотелось. «Я обязательно позвоню», — сказал я. «До которого часа можно? Ты когда ложишься?»
«До 11 можно», —
она подумала и решительно добавила.
«Но если очень захочешь, со мной поговорить можно и позже. Даже в 2 часа ночи можно, если очень захочешь».
«Это круто», — улыбнулся я.
«Да»,
— серьезно подтвердила Хайди.
«Я уверена, что круто. Я еще никогда никому не разрешала так поздно мне звонить. Но ты похож на человека, который может захотеть позвонить именно ночью. Мне почему-то так кажется».
«Ты совершенно права», — согласился я. И поспешно добавил. «Но не беспокойся. Я не художник, даже не галерист. И в музее ни дня не работал».
«Надеюсь, что так»,
— кротко вздохнула Хайди. «Дурак буду, если не позвоню», — подумал я, пряча картонку во внутренний карман, предназначенный для особо ценных документов, с которыми одинокому путнику лучше никогда не разлучаться. «Если верить Кьялору-рыцарю, это мой реальный шанс выучить немецкий язык. Хорошо выучить. Как следует». Мой серый попутчик не отличался разговорчивостью и от меня ничего в таком роде не требовал. Усадил меня в Volkswagen Touareg, разумеется, серый, вежливо спросил, не возражаю ли я против классической музыки, поставил волшебную флейту и понесся, да так лихо, как мне не снилось. Как мы не оторвались от земли, загадка. По-хорошему, за такое удовольствие следовало бы изрядно приплатить, но я не стал настаивать. Слушал Моцарта, наслаждался быстрой ездой и мысленно благодарил своих непутевых попутчиков. Не бросили бы они меня одного в темном лесу, ничего бы и не было. Ни этой прекрасной поездки, ни рыженькой Хайди, которой я позвоню сегодня же, как только доберусь до места, и завтра позвоню, если она не будет возражать, а послезавтра постараюсь до нее доехать, пока не передумала. Я сам не заметил, как задремал. Потом ругал себя за это последними словами. Столько удовольствия упустил. Хотя спалось под Моцарта преотлично. Кто бы спорил.
«Подъезжаем!»
Неожиданно объявил мой благодетель и начал понемногу сбрасывать скорость.
«К Вупперталю? Уже?» – изумился я. «К Хагену. Вам же нужно в Хаген, я правильно понял?»
«Ну да. Так вы, получается, из-за меня сделали крюк?»
«Не из-за вас»,
– безмятежно ответствовал он.
«Увлекся. Пропустил поворот, в любом случае пришлось бы возвращаться. Так почему бы не через Хаген? Здесь близко».
И, словно бы пробуя эту фразу на вкус, повторил.
«Здесь все очень-очень близко».
«Все равно спасибо», – сказал я. «Как же мне повезло».
«Такой у вас день»,
– флегматично согласился он. «Да уж», – подумал я, – «грех жаловаться. Удивительный день. И ведь не кончился еще. Ну-ну, поглядим, что дальше». Хаген оказался маленьким и, честно говоря, не слишком привлекательным городком. Хороши были только окружавшие его лесистые холмы. Все остальное выглядело довольно уныло, чисто, аккуратно, но не более того. Глаз остановить не на чем.
«Я слышал, вы говорили своей подружке, что вы не художник»,
— сказал мой спутник.
«Но приехали в музей, я правильно понимаю?»
«В какой музей?» — удивился я.
«Ну как же?»
Теперь пришла его очередь удивляться.
«Здесь отличный музей современного искусства. Один из лучших в Германии, из богатой истории. Строго говоря, это первый в мире музей современного искусства. Был открыт в 1902 году, когда никому еще в голову не приходило, что современное искусство – это что-то особенное, заслуживающее отдельного музея».
Я уважительно присвистнул.
«Тут бывают отличные выставки. Люди специально приезжают на вернисажи с разных концов Германии. Я думал, вы тоже?»
«Нет, я об этом музее даже не знал, но теперь обязательно зайду».
«Думаю, не пожалеете. Хохштрассе 71. Кстати, Хохштрассе, Миттельштрассе и все, что между ними – самая приятная часть города. Не считая холмов, конечно. А через дорогу от музея неплохой отель. В названии есть слово «арт» и еще что-то там. Разберетесь. Сам я там не жил, но мои знакомые останавливались и были довольны. Давайте так. Я вас тут высажу, чтобы по городу не кружить. Вы перейдете через мост и пойдете вот по этой улице. Всего 3 квартала. Выйдите на Хохштрассе, как раз рядом с гостиницей. Приятного вечера».
Все это произошло так стремительно, что я сам не заметил, как оказался на тротуаре. А Серый помахал мне рукой, свернул в ближайший переулок и скрылся. Я даже поблагодарить его толком не успел. Однако советом собирался воспользоваться. Ночевать где-то надо, так почему бы не попробовать устроиться в самой приятной части города, который мне пока совершенно не нравился. А значит, нам обоим следовало постараться исправить наши отношения и городу, и мне. И мы постарались. Во всяком случае, мой взгляд на Хаген начал меняться еще по дороге. Некоторые его фрагменты оказались вполне ничего. С моста, переброшенного через ручеек, возомнивший себя настоящей рекой, открывался прекрасный вид на окрестности. На берегу возились неуклюжие утки, в конце улицы, по которой мне предстояло идти, возвышался заросший цветущими садами холм, а в нескольких десятках метров от меня призывно сверкали витрины большого универмага, где можно было наскоро обзавестись сменным бельем, зубной щеткой и, черт побери, теплым свитером, сколько можно мерзнуть. Там же я приобрел рюкзак, сложил покупки и таким образом обрел имидж солидного, заслуживающего доверия постояльца с багажом, которого охотно пустят в любую гостиницу. Были бы свободные номера. Мне повезло. Номер в отеле Art Ambient на углу Хохштрассе и Хуга Прюс нашелся незамедлительно. Я рухнул на кровать, откупорил бутылку воды, залпом выпил добрую половину и только тогда сообразил, что надо бы позвонить Хайди, сказать, что труды ее увенчались успехом. И Карлу, и Ренате. И Мити, если телефон к тому времени не сдохнет. Зарядное устройство я пока не купил. Вот чем надо будет заняться в первую очередь. Самая необходимая вещь. Митя как почувствовал, что я отложил разговор с ним напоследок, и тут же позвонил сам. «Ты в порядке?» – первым делом спросил он. «В порядке. И уже на месте. Отличный дядька меня подвез. Очень шустрый. Раз и приехали. А как поживают наши общие друзья? Нашлись?»
«Нашлись, нашлись, только что!» – затараторил Митя. «Леня, наконец, взяла трубку. Говорит, не может пока ничего объяснить. И не уверена, что вообще когда-нибудь сможет. Передала тебе извинения. Просит, чтобы ты не очень сердился. Дескать, они поступили не так ужасно, как может показаться. Бросили тебя, чтобы не впутывать в свои неприятности. Не позвонили по той же причине, но теперь все в порядке. Рюкзак твой в галерее, можешь зайти за ним в любой момент. Вернее, сегодня уже поздно, а завтра с 10 утра, пожалуйста. Адрес я тебе послал, ты же получил?» «Ну вот, они оба готовы извиниться и компенсировать нанесенный ущерб любым приемлемым для тебя способом, но объяснить свое поведение вряд ли смогут. Учти, я просто передаю ее слова, сам ничего не понимаю».
«Ну-ну», – вздохнул я. «Ладно, живы-здоровы, слава богу. Это оказался тот самый редкий случай, когда все действительно к лучшему.
«Ну и хорошо»,
– обрадовался Митя.
«Ты в Прагу-то вернешься в ближайшее время?»
«Не знаю пока, как пойдет».
«Если вдруг надумаешь, позвони обязательно. С меня как минимум один обед, тоже в качестве компенсации».
Все-таки ужасно несправедливо устроена жизнь. Как только человек обретает возможность самостоятельно обеспечивать себе обильное пропитание, число людей, готовых накормить его за свой счет, стремительно возрастает. Иногда я жалею, что не могу переправить все эти халявные обеды назад, в прошлое, подкормить голодного студента, который твердо решил обходиться без родительской помощи. И время для этого выбрал самое, что ни на есть подходящее. Начало 90-х, когда не только бедные студенты, но и профессора от голода шалели. И желающих угостить меня не то что обедом, черствым бубликом, было чертовски мало. Впрочем, я быстро научился зарабатывать. Голод – прекрасная бизнес-школа, если, конечно, не перегибать палку.